Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет новую правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, звоните по телефону прямого эфира 74 12 80. Сегодня мы собрались обсудить вопросы автострахования. Мы – это специалист по страхованию компании «Росно» Максим Владимирович Сейферман и защитник прав автомобилистов Сергей Кушиев. Ну и, конечно же, я, ведущая Вероника Садыкова. Сегодня мы задаем нашим радиослушателям вопрос, хотим узнать, какую сумму вы готовы доплатить за дополнительное страхование, чтобы в случае ДТП не беспокоиться о размере возмещения ущерба пострадавшему. Но в начале программы мы хотели бы уделить немного времени теме техосмотра, так как вот на эту тему именно к нам поступило немало вопросов. Я передаю слово Сергею. Сергей, расскажите
поподробнее. Здравствуйте. Много вопросов действительно возникает по техосмотрам. Значит, ситуация следующая. У кого технический осмотр заканчивается, там два закона сейчас действуют по этому вопросу, у кого технический осмотр заканчивается в 2011 году, по первому закону он переносится на 12 месяцев, по второму закону он действует до окончания срока действия полиса ОСАГО. То есть, если у вас в этом году заканчивается техосмотр, следовательно, вы считаете 12 месяцев отсчитываете, либо когда у вас заканчивается полис ОСАГО, что позже произойдет, то значит, в течение такого времени действует талон техосмотра. Что касается транспортных средств, к которым применяется данный закон, это легковые транспортные средства все. И грузовые транспортные средства до 3,5 тонн, а также прицепы к этим транспортным средствам. То есть вот кто техосмотр проходит, значит, вернее, у кого заканчивается в этом году, значит, 12 месяцев смело можете прибавлять, а там уже в зависимости от полиса ОСАГО. И я думаю, что в этой передаче мы не будем углубляться в новые изменения по техосмотру, это он еще в закон не вступил в силу, и нагружать сейчас нет смысла. То есть вот если у кого-то...
Ну да, я думаю, что мы посвятим потом этой теме другую программу. Если у вас будут вопросы, вы можете задавать их, естественно, на сайте праворуля.ком или по телефону 74 12 80. Вопрос можно оставить заранее. Ну, а мы сейчас вернемся, в общем-то, к теме нашей сегодняшней программы. Но вначале, конечно же, хотелось бы мне еще задать один вопрос. У нас, опять же, поступает очень много вопросов от радиослушателей. Я думаю, что мы сейчас на него ответим и, в общем-то, перейдем к нашему основному сегодня гостю, к Максиму Владимировичу. Вопрос звучит так. Вот 26 июня этого года меня остановил сотрудник ГИБДД, сказал, что вчера был последний день оплаты штрафа и выписал протокол за неуплату штрафа. Вот поясните, как считать сроки уплаты штрафов?
Можете Во-первых, я хочу сказать, что в данном случае сотрудник не прав по одной простой причине, что если он говорит, что вчера был, то есть 25 числа был последний день оплаты, то это была суббота, то по Гражданскому кодексу последним днем, если выходит суббота или воскресенье, или праздничный, последним днем для выполнения какой-то обязанности самый первый рабочий день. То есть 27-го последний день есть на оплату штрафа. Поэтому выписывать в данном случае протокол по статье 20.25 неуплата административного штрафа незаконно, поскольку обязанность еще вот 30 дней эти, они еще не истекли. Поскольку 30 дней на самом деле могут быть и 31, и 32 дня. Вот именно из-за выходных, последних выходных, которые, вот, на которые приходится последний день. Как считаем? Значит, у нас с момента вынесения постановления о штрафе 10 дней на обжалование. Первый день приходится на следующий день после даты составления постановления о штрафе. Выписали 15-го, значит, первым днем считается 16 числа. 16-го первый день. 10 дней на обжалование. Если последний день для обжалования выходит на субботу или воскресенье, то последним днем, ну или на праздничный, последним днем считается первый рабочий, то есть понедельник. И получается, если у вас 10-й день выходит на воскресенье, то для обжалования у вас фактически календарных 11 дней. Если на субботу, соответственно, 12. Вот. После, когда на 11-й день после, ну, допустим, 10 дней прошло на оплату, на, вернее, обжалование, 11-м днем постановление вступает в силу законную. То есть с момента вступления в законную силу, с 11-го дня, течет срок 30 дней на уплату. Значит, считаем 30 дней, и если 30-й попадает также на праздничный или на выходной, то последним днем для оплаты считается первый рабочий, то есть там понедельник, либо если это просто праздников, там вот у нас 9 мая был понедельник, значит это 10 мая, соответственно, там, если он не был объявлен, правда, выходным. Вот, то есть и у нас получается не всегда 10 дней на оплату. Не всегда 10 дней, они равны 10 календарным. Угу. То есть они могут быть 11, 12 дней.
То есть, получается, 26 числа человеку выписали вот этот протокол, да. А по идее даже 27-го не имели права.
Да.
Потому что 27-й считался последний день.
Да. Поэтому вот, и, кстати говоря, это очень частая ошибка сотрудников ГИБДД, что они не умеют считать просто, банально не умеют считать. Когда постановление вступает в законную силу, на постановлениях пишут, когда оно вступит в законную силу, на самом деле мы считаем, и оно вступает законную силу другого числа. Вот, к сожалению, я неоднократно пишу руководству ГИБДД и говорю о том, что обучили наконец-то сотрудников. Они пишут мне, мы обучаем каждую неделю, но до сих пор сотрудники не могут никак сосчитать ни до 10, ни до 30. Вот. Распространенное понятие, что на 41-й день уже можно составлять по 20-25 неуплату административного штрафа, просто не 10 плюс 30. Нигде в законе не написано 40 дней. То есть 10 у нас и 30. Как бы вроде бы как 40 получается, да? Но на самом деле, как мы сказали, что вот не получается у нас. Не всегда получается 40. 10 плюс 30.
Ну что ж, я напомню, телефон в нашей студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков. Хотим услышать, какую все-таки сумму вы готовы доплатить за дополнительное страхование, чтобы в случае ДТП не беспокоиться о размере возмещения ущерба пострадавшему. И я думаю, что мы перейдем сейчас к теме нашей программы. Сегодня мы хотим обсудить вопросы автострахования.
Да, вот многие водители даже не знают, какую сумму покрывает полис ОСАГО. И если, допустим, один по железу, так по ущербу материальному, покрывается полис ОСАГО в размере 120 тысяч рублей. И если ущерб выше 120 тысяч, то должен заплатить за вот на разницу, допустим, ущерб 160 тысяч, 120 заплатит компания страховая, 40 тысяч будет выплачивать виновник. Вот я думаю, Максим пояснит более подробно вот этот нюанс, и вопрос Максиму, наверное, будет, вот, а что делать в таком случае, если я, допустим, хочу вот обезопасить себя от таких ситуаций?
Ну, значит, стандартный полис ОСАГО, действующий сейчас, страховая сумма определена двумя суммами. То есть первая сумма – это 160 тысяч по возмещению ущерба пострадавшему материального и 240 тысяч по возмещению вреда, причиненного здоровью. Из них не более 120 тысяч возмещения вреда по имуществу одного потерпевшего и 240 тысяч по жизни и здоровью каждого потерпевшего. Соответственно, если наступает страховой случай, то есть вы попали в аварию, стали виновником ДТП, вред, причиненный вами с учетом износа, составил, допустим, 170 тысяч рублей. В соответствии с этим страховая компания за вас заплатит сумму 120 тысяч, и оставшиеся 70 тысяч придется доплачивать вам самому. Либо в добровольном порядке, либо через суд. Mm-hmm. Да. То есть единственный выход – это либо не попадать в такие ДТП, стараться принять mm-hmm. наименьший вред, либо дополнительно себя страховать, так называемое дополнительное страхование автогражданской ответственности. Это может быть либо в рамках страхования добровольного КАСКО, так называемое, то есть будет дополнение, расширение покрытия, либо просто это будет дополнение к полису ОСАГО. Да, то есть страховые суммы вы можете устанавливать сами, ну, исходя из своего опыта. То есть, если вы считаете, что вы везде ездите аккуратно только по городу, то вы знаете, что ваш полис покрывает 120 тысяч, соответственно, сумма эквивалентна там 200-300 тысяч дополнительных вам будет достаточно. То есть любое практически ДТП в эту сумму уложится. Если вы знаете, что вы там часто ездите по городу и можете зацепить какой-нибудь дорогущий внедорожник, да, то вы можете выбрать себе сумму страховую 1 000 000. Вот, то есть, допустим, вы становитесь участником ДТП, причиняете вред на 800 тысяч рублей, 120 из них заплатят в рамках ОСАГО, оставшуюся сумму заплатят в рамках дополнительного страхования автогражданской ответственности. Как правило, стоимость полиса добровольного страхования автогражданской ответственности 2-3 раза меньше основной стоимости полиса ОСАГО.
Ну, вот примерно полис ОСАГО там 2-3 тысячи, да, стоит. А сколько, вот хотя бы, чтобы определить для радиослушателей, сколько надо еще дополнительно затратить денег для того, чтобы обезопасить, допустим, до 600, до 300, до 1 000 000, до 1,5? Ну, по ШКН там 3 миллиона стоит, например.
Ну, у каждой страховой компании свои тарифы, своя политика, но... В целом сумма укладывается от 500 до 1200 рублей за сумму в районе 700 миллион, то есть 700 тысяч миллион. То есть доплатив 500-700 рублей, вы можете быть спокойны, что, скажем так, в Вологде вам этой суммы будет достаточно на любой страховой случай.
Ну что ж, все-таки, уважаемые вологжане, мы ждем ваших звонков и хотим услышать от вас, какую сумму вы готовы доплатить за дополнительное страхование, чтобы в случае ДТП не беспокоиться о размере возмещения ущерба пострадавшему. Телефон нашей студии 741280. Звоните, а также задавайте ваши вопросы. Я думаю, что наши специалисты тоже будут не против вам на них ответить. Ну а мы продолжим.
И вот, Максим, тогда хотелось бы более подробно по возмещению ущерба. Какие виды, как происходит? Допустим, понятно, если водитель виновник, он застрахован, то страховая компания там выплачивает ущерб здоровью. Многие интересуются, какой ущерб здоровью выплачивается. Допустим, ну вот меня сбила, не дай бог, машина, у меня брюки порваны, там перелом, я 2 недели на больничном. Что мне страховая компания, что мне надо сделать для того, чтобы мне страховая компания выплатила вот ущерб этот, чтобы новые брюки там от
Юдашкина? Ну, первым делом, что нужно сделать, это нужно зафиксировать сам факт наступления гражданской ответственности, то есть...
Я имею в виду, когда виновник.
Да, ну, то есть вы должны подтвердить, что вы эти брюки и вред своему здоровью причинили именно в результате ДТП, что вы не шли, споткнулись, их порвали. То есть это в документах должно быть зафиксировано.
Справки о ДТП должны быть это все указано.
То есть вы будете пострадавшей стороной.
То есть носки там, если у меня порвались из-за этого.
Все, любой материальный вред, который вам причинен, он должен быть зафиксирован. То есть вы должны доказать причинно-следственную связь между вот этими событиями. Дальше, если у вас есть нетрудоспособность, то вы сначала проходите лечение. Все лечение у нас в России, ну, условно
бесплатно.
Называется бесплатно. То есть оно идет в
рамках, условно
бесплатно. То есть оно идет в рамках обязательного медицинского страхования. Если вам ставят диагноз, назначают какое-то дополнительное лечение, которое требует финансовых затрат, допустим, прописывают какие-то лекарства. Вы эти лекарства выкупаете, сохраняете чеки кассовые и товарные. И потом уже по окончанию лечения предъявляете все эти документы вместе с заявлением на выплату в страховую компанию. То есть страховая компания проверяет, действительно ли вам назначалось такое лечение и соответствует ли лекарство прописанным вам. И потом наступает возмещение, то есть стоимости...
Как она проверяет вообще? Карточку должны предъявить?
Да, то есть... Копию карточки? Нет, не копию, оригинал карточки. То есть вы приносите, страховая компания снимает копии и уже... Либо врач-эксперт, либо специалист проверяет просто соответствие данных. То есть, если у вас повреждена, допустим, одежда, понятно, что во многих случаях чеков у вас не остается. То есть, в этом случае может быть возмещение вреда, по стоимости аналогичных вещей.
То есть это нужно пойти в магазин, посмотреть, где продаются такие же вещи, да, и вот как тут.
Взять справку о том, что... Ну, либо сфотографировать, взять справку о том, что ваши брюки сейчас стоят столько-то. Но так как в рамках ОСАГО мы возмещаем вред с учетом износа, что неоднократно, как бы, говорилось и зафиксировано, то какой-то износ
можно
будет
сразу спросить, да, вот кто
износ, как
кто
у меня вот джинсы, они, я их новые купил, они потерты, это износ?
Ну, самый худший случай, который может быть, это делается независимая экспертиза. Но, как правило, в страховых компаниях тоже работают нормально, адекватные люди. То есть обо всем можно спокойно...
Не во всех, кстати.
Ну,
я заметил, не во всех.
В большинстве компаний можно спокойно договориться. На самом деле, страховая компания, если сумма там в пределах ваш взнос будет 100-200-300 рублей, страховая компания просто на это закроет глаза, чтобы лишнее не связываться через суд. Все понимаем, что это лишнее время, лишние нервы, которые никому не хотелось бы тратить.
Понятно. Ну, когда виновник есть, кстати говоря, а вот вы сказали, что 240 на вред здоровью для каждого. А если брюки, ну вот автобус попал в дорожно-транспортное происшествие, да, и в нем ехало 20 человек, 240, на 240 тысяч на каждого из 20
Нет,
предусмотрено.
240
на здоровье.
Это на здоровье.
На здоровье. А на брюки? Сколько?
160 тысяч на имущество всех пострадавших в данном ДТП. То есть, если в данном ДТП автобус нес еще 3 машины, то будет пропорционально делиться и на машины, и на брюки, и на пуговицы, и на все что угодно.
Понятно.
Вот у меня все-таки такой вопрос, женский, чисто женский. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, я купила, у меня есть новые туфли, очень модные, красивые, на высоком каблуке. Я попадаю в ДТП, мне причиняется вред здоровью, скажем, я не знаю, ну, сломала ногу, там еще что-то такое, и я не могу, допустим, в течение долгого времени ходить на каблуках. Оплатит ли мне стоимость вот этих туфель, которые я просто не надену? То есть я не смогу ими воспользоваться.
А в следующем сезоне они уже будут не модные.
Да.
Ну, в данном случае здесь имеет место ваш, скажем так, моральный вред. То есть вы испытываете проблемы от того, что вы не можете их носить. В рамках ОСАГО четко прописано, что ни моральный вред, ни упущенная выгода не возмещаются. Угу. То есть можем посоветовать только... оперативно,
быстрее.
Да, быстрее восстанавливаться, попросить у врача более лучшее лекарство, которое страховая компания сможет оплатить.
Или перепродать.
Ну, или вернуть в магазин, если не прошло положенный срок.
Тут не только затрата материальная на этот самый, на туфли, тут еще морально, надо же блеснуть.
Ну,
да.
То есть главное...
Личная жизнь поломана из-за неодетых каблуков.
Самое главное, что выплата в рамках ОСАГО не лишает вас права обратиться с общегражданским иском к причинителю вреда. То есть вы можете спокойно подать в суд на виновника на возмещение морального вреда. То есть непосредственно с него будет эта сумма взыскана, уж как она будет определена. Ну, усмотрение суда.
Ну, кстати говоря, можно не подавать в суд. Есть, ну, правда, там выплаты были в районе 20 тысяч дополнительно. У меня в практике есть досудебная претензия. Мы писали досудебную претензию. И вне суда, как бы договорились, потому что все равно пришлось бы платить. Ну, правда, там не по моральному, по материальному вреду было. Вот, но добровольно оплачена была вот эта компенсация, выплачена. И, кстати говоря, такой способ, наверное, наилучший. Во-первых, ну, как бы, когда люди договариваются между собой, скажем так, полюбовно, да, все-таки нету негатива. Когда человек уже идет в суд, уже негатив. И суд все равно, и виновник, и многие понимают, что все равно придется платить. Если человек обращается еще и в суд, то виновник еще и заплатит госпошлину. Поэтому даже в этом плане меньше расходов несет. А потом можно договориться, допустим, ну, вред такой здоровью, давайте мы как бы не тратить время на суды, там, пересуды, там, сколько это все протянется. Давайте вот мы договоримся, я вам половину там, или 70% от этой суммы плачу, и как бы вы вне претензии. Вот. И таких случаев много. Вот, кстати, мы на одной из передач говорили о компенсация урегулирования таких полюбовно, как она, когда я выступал в роли медиатора, то есть люди вне суда договариваются о возмещении какого-то ущерба. Вот именно по этим, по такой схеме без суда много очень даже урегулировано. То есть не надо судей отвлекать, очереди создавать в судах.
Ну что ж, мы можем, наверное, только пожелать, в общем-то, и порекомендовать нашим радиослушателям, если что, обращаться к Сергею, он обязательно урегулирует какие-то спорные вопросы. Что-то
обязательно не знаю, но, по крайней мере, будем пытаться.
Постарается. Я напомню, телефон в нашей студии 74 12 80. Звоните, мы ждем ваших звонков. Ну, поскольку у нас звонков пока не поступает, я думаю, у радиослушателей не возникает пока вопросов. Наверное, все понятно.
Я думаю, надо сказать, что звонить-то можно не только по страхованию, вообще по законодательству, по правилам дорожного движения, как у нас обычно.
В общем, задавайте любые вопросы, которые вас волнуют, все, что касается...
После одной из передач у нас какая-то тема тоже была, по-моему, про таксистов. И человек хотел позвонить, говорит, слушай, я хотел позвонить, но у вас тема про таксистов. Когда будет тема там... Кстати, по ОСАГО он спрашивал. Когда будет тема по ОСАГО? Я говорю, да звони в любое время передачи, да, независимо от темы, мы постараемся тебе ответить, потому что разбираемся и в других областях.
Да. Вот. Поэтому, уважаемые радиослушатели, задавайте любые вопросы. Просто вот у нас сегодня такая тема, и, кстати, у нас есть первый телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Максим. Подскажите, у меня такая проблема. Я купил машину в кредит, и банк мне застраховал машину в компании страховой, которая принадлежит этой же группе. Ага. А вот, и, к сожалению, я не могу никак не дозвониться по тому адресу, который мне дали, там данная группа не находится. То есть, ну, вообще никаких связей этой страховой компании найти не могу. Как бы случай страховой произошел.
Ага. А, Максим, скажите, пожалуйста, а у вас машина кому принадлежит, вам или банку?
Банку.
Банку. То есть вам надо обращаться в таком случае в банк для того, чтобы они искали эту страховую компанию, потому что владелец машины и страхователь, надо и полис, наверное, да, КАСКО читать.
Да, кто является выгодоприобретателем, то есть в полисе КАСКО у вас должно быть четко расписано, по каким страховым случаям кто является выгодоприобретателем. Стандартом является следующее. При наступлении выплаты по риску ущерб, то есть это незначительное ДТП, выгодоприобретателем являетесь вы. В случае угона или полной гибели транспортного средства выгодоприобретатель сразу банк. То есть,
вот, Максим, расскажите тезке, как ему вот действовать? Он не может найти страховую.
Ну, у меня в данном случае у меня ущерб. Застрахована она от ущерба.
Ну, понятно. Вот, Максим, а кто выгодоприобретатель? Вот вы не можете сказать нам?
К сожалению, вот не с тобой просто понял.
Ну, Максим,
помню,
тогда...
Я не обращался, просто так получилось, что у меня меньше 15 тысяч, а страховая компания не оплачивает. Uh-huh. Вот. Тут в результате вот у меня как получилось ДТП намного больше. И меня сразу направили. Раз есть касса, то идите лучше туда. Потому что по ОСАГО получится немного меньше.
Интернет, то есть название, то есть компания вообще...
Звонил, дали другие телефоны, и они тоже не отвечают.
То есть компания просто здесь не имеет ни филиала, ни отделения?
Имела. Там имела, уже не находится. А в главном офисе ничего толком сказать не могут. Звоните.
Понятно, Максим. Ну, вот мы Максиму нашему Владимировичу зададим, значит, сформулируем следующим образом вопрос. Максим, скажи, вот если выгодоприобретателем по страховому случаю является банк, то водителю куда обращаться, в банк или в страховую компанию?
Нет, водитель... пишет заявление в банк о наступлении страхового случая, то есть в обязанности его как берущего кредит входит сообщать о всех событиях, имеющих какое-то отношение к кредиту. То есть он сообщает о наступлении страхового случая. Лучше это делать письменно, в двух экземплярах, у себя оставлять один экземпляр с входящей датой, то есть что вы там в течение разумного срока, ну, как правило, это от 1 до 3 дней, либо по телефону, либо лучше лично письменно в отделении банка заявляйте наступление страхового случая. Дальше уже сам банк связывается со страховой компанией, пишет заявление. То есть с этого момента, как вы написали, как правило, по всем кредитным договорам, договорам лизинга, у вас приостанавливаются выплаты по кредиту, что немаловажно. То есть ваших интересов как можно быстрее сообщить.
А если выгодоприобретатель этот вот сам Максим?
Ну, вам в любом случае нужно разыскать вашу страховую компанию, либо это сделать
либо
через...
Либо по ОСАГО.
Либо получать по ОСАГО. Ну, данные по компании можно найти в Российском Союзе автостраховщиков, то есть на интернет-сайте там есть координаты всех страховых компаний, либо уже писать жалобу в новую организацию, то есть раньше это был Страхнадзор, теперь это служба по финансовым рынкам, то есть, ну, отделение у нее ближайшее в Санкт-Петербурге, то есть найти...
Интернете, да?
Да, то есть эту организацию
думаю,
писать туда жалобу.
Если вы зайдете на сайт праворуля.ком и зададите там свой вопрос, где мне найти, то, я думаю, там подскажут, либо мы подскажем, либо там форумчане вам ответят.
Ну что ж, к нашему разговору мы вернемся через несколько минут, а сейчас у нас реклама. Продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами специалист по страхованию компании «Росна» Максим Владимирович Сейферман и защитник прав автомобилистов Сергей Кушеев. Ну и, конечно же, я, ведущая Вероника Садыкова. Мы сегодня обсуждаем вопросы автострахования. Задаем вопрос нашим радиослушателям, какую сумму вы готовы доплатить за дополнительное страхование, чтобы в случае ДТП не беспокоиться о размере возмещения ущерба пострадавшему. Звоните нам по телефону 74 12 80, задавайте ваши вопросы, ну и мы постараемся на них ответить.
Ну, а пока Михаилу, Максиму я задам вопрос. Вот когда виновник, водитель, когда он является виновником, вроде более-менее понятно. Но у нас еще по Гражданскому кодексу предусмотрена ответственность владельца транспортного средства, гражданская ответственность, когда этот самый когда водитель не виновник, допустим, пешехода сбил, все равно гражданская ответственность наступает. У нас телефонный звонок на этот вопрос.
Давайте, да, продолжим. Послушаем сначала. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Виталий Васильевич.
Виталий Васильевич, как вы считаете, вот какую сумму вы готовы доплатить за дополнительное страхование, чтобы вот не было проблем при ДТП?
Вы извините меня, у меня совсем другой вопрос.
Давайте. Хорошо, вот давайте.
У меня в этом году кончается техосмотр в октябре месяце. Угу. И страховка. Угу. Я машину эксплуатирую только летом.
Ага. Значит, смотрите.
Выезжаю я в 2012 году, в мае месяце.
В мае месяце.
Страховка.
Смотрите, в мае месяце вы делаете страховку на 3 месяца или на полгода.
На полгода.
Нет, в этом случае страховка у вас заканчивается когда? Тоже в октябре этого года?
Тоже в октябре месяце, да.
В октябре месяце?
Мая, в октябрь.
Вот, вы точно так же продляете свой полис ОСАГО. То есть срок действия договора у вас будет с октября 2011 года по октябрь 2012 года. Здесь ничего не меняется. Единственное, что у вас период использования транспортного средства, вы точно так же прописываете с мая по октябрь. Соответственно, и у вас на руках и действующий полис обязательного страхования, и, как мы говорили ранее, автоматически...
Да, по техосмотру, автоматически техосмотр у вас продляется на следующий год, до октября.
Ну, страховку-то платить надо?
За период использования, да.
Ага, все,
то есть вот там на 3 месяца или на полгода у вас период использования, а техосмотр вам проходить не обязательно до октября 2012 года. А вот Виталий Васильевич, ответьте на наш вопрос. Сколько вы готовы заплатить вот для того, чтобы застраховать дополнительно свою гражданскую ответственность?
Я не знаю, я не в курсе дела.
Ну,
не знаю, даже я не могу.
Ну, сколько вы платите за полис ОСАГО сейчас?
1000 с чем-то. У меня старая копейка.
Ага.
Так вот я в этом году заплатил 1000 с чем-то.
Виталий Васильевич, вот смотрите, вы за полис платите 1000 рублей, и, не дай бог, случилось, ваш полис покроет только 120 тысяч. А если больше 120 тысяч в ДТП вы попадете, не дай бог, конечно, то придется платить вам. Вот чтобы вам не платить в данном случае, за сколько вы полис, ну, скажем так, готовы купить дополнительно вот к этим 1000 там с чем-то рублей? Или не готовы? Ну, скажем, 1000 еще готовы заплатить?
Так, ну все, у нас, по-моему, отключился Виталий Васильевич, не желает больше с нами разговаривать, я так понимаю. Ну что ж, давайте мы вернемся, в общем-то, к нашему разговору.
Максим, вот скажи, вот если водитель не виновен, допустим, сбил пешехода, пешеход переходил в неположенном месте, то есть виновник транспортного происшествия получается у нас пешеход. Водитель не виновен. Но по гражданскому законодательству вред, который причинил он транспортным средством, возмещается в рамках гражданского дела. Вот возмещает такой вред, должна возмещать страховая компания? И как?
Страховая компания в рамках ОСАГО действует в соответствии с правилами страхования автогражданской ответственности, утвержденных правительством РФ. То есть там есть четкий избыточный перечень документов, которые должны предоставляться для осуществления страховой выплаты. Соответственно, в этом случае этих документов не будет, то есть не будет ни протокола, ни постановления. То есть факта наступления гражданской ответственности водителя сотрудников страховой компании будет не установить. В этом случае пострадавший, ну, в данном случае пешеход, обращается с гражданским иском к страховой компании и непосредственно к причинителю вреда. В этом случае суд, рассматривая дело, признает, допустим, наступление гражданской ответственности и разделяет выплату. То есть говорит о том, что был причинен моральный вред там, в размере 100 тысяч рублей, условно говоря, он в рамках ОСАГО не платится. И потребовалось, допустим, лечение, одежда, ну, то, о чем мы говорили ранее. То есть по решению суда такие издержки страховой компании будут возмещены.
То есть законом об ОСАГО это предусмотрено. Просто надо факт зафиксировать, да, факт наступления именно гражданской ответственности, а это только суд.
В данном случае, да, так как компетентный орган ГИБДД этот факт зафиксировать не могут, потому что нарушений правил дорожного движения водителям не было. Нет.
То есть, если виновник водитель, то
протокол, органы, постановление,
протокол, все. Там все есть, и там указано, да, то есть о наступлении гражданской ответственности, то в данном случае только через суд, да?
Да, хотелось бы еще обратить внимание, то, что вот мы говорим часто про пешеходы, то есть вот эта сумма 240 тысяч по пострадавшим, она включает в себя, то есть, расходы по здоровью, вот, по лечению и все прочее. В случае гибели человека, ну, такое случается, сумма эта выплачивается в размере там, 15-16 тысяч на погребение, то есть вот эти расходы. Сама сумма по жизни, которая определена, она выплачивается только если человек являлся кормильцем, то есть либо у него были несовершеннолетние дети. То есть многие люди считают, что просто если человек погиб в результате ДТП, то страховая компания должна ему заплатить. Это не так. То есть там всего лишь несколько позиций при смерти человека, когда страховая компания без
наплаты. То есть там дети, там,
а вот обучающиеся дети, то есть если либо кормилец, либо у него есть иждивенцы.
Иждивенцы. А в каком вот размере, как вот, от среднего заработка?
Нет, там погибшего? Идут вот фиксированная сумма, вот эта максимальная сумма выплаты.
Я предлагаю сейчас послушать еще одного радиослушателя, который дозвонился к нам. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Куликов, вас беспокоит.
Так, слушаем вас, Александр.
Леонид, здравствуйте, и гости тоже здравствуйте. Вот как раз по поводу гибели, да, в 2006 году у меня погиб сын в ДТП и его невеста. Виновен был в ДТП офицер ФСБ. Короче, он на Белорусской дороге догнал и убил обеих. Они ехали на мотоцикле медленно. Вот, с 2006 года, значит, он мне заплатил, ему присудили 150 тысяч. Ну, короче, его посадили на 4 года, как бы. Но он год и 4 месяца, 1/3 отсидел, освободился. Да. Чтобы освободиться, он мне заплатил 10 тысяч, это моральный вред, да? И вот после освобождения нифига не платит. Ну, в среднем где-то по 300, по 280 рублей в месяц. Он с юридическим образованием товарищ, да? Вот. Собственность, пока мы тут в горе были, вот, собственность всю запрятал нам, как бы, не до этого было горе такое пережить. Двое любимых человек погибло, да? И сейчас платит вот такие смешные деньги. У нее юридического образования. И он спокойно себя ощущает, наверное.
Спасибо вам, Александр.
Вот.
Ну, Максим, я думаю, что вопрос Александра следующего. Что да, ему делать, как его возместить? Вот я так понимаю, что ведь страховая должна вообще возмещать ущерб.
Значит, смотрите, в рамках, то есть страхование ОСАГО относится у нас к страхованию ответственности. Ага. По нему установлен срок исковой давности 3 года с момента, скажем так, события.
Да, да, да.
То есть, если это было сейчас дело в 2006 году, то в любом случае обращаться уже поздно. Угу. И кроме того, вот эти суммы, которые установлены сейчас, они в 2006 году были и меньше, и правила на тот момент. То есть, думаю, что в рамках ОСАГО здесь уже все равно в любом случае ничего не получится.
Ну, это на будущее, допустим, не дай бог, у кого-то случится такая беда, что... Потому что ведь от собственников транспортных средств бывает, вот, как сказал просто Александр, просто там переписывают вовремя там машины, квартиры, дачи на родственников, друзей, знакомых, любовниц. Вот. Что делать? Вот, как получить? От страховой можно?
Ну, думаю, что в данном случае все равно выплата должна быть через суд, потому что, кроме того, то есть, когда идет гибель человека, он должен быть признан потерпевшим в данном ДТП. Это, как правило, идет уже установление в судебном порядке. То есть, ну, здесь заинтересованное лицо подает в суд на страховую компанию, привлекая соответчиком непосредственно причинителя вреда. И уже дальше в рамках судебного разбирательства назначают непосредственно ответчика.
А вот, допустим, водитель вот виновен, да, в ДТП, вот, я так понимаю, Александр обращался за возмещение непосредственно к виновнику, да? Угу. Допустим, он в состоянии алкогольного опьянения. Вот у нас был случай, когда одна из страховых компаний по этим основаниям отказала в выплате.
Страховая компания не может по этим основаниям отказать в выплате, потому что 78-й пункт правил страхования также гражданской ответственности посвящен именно этому. То есть страховая компания, вне зависимости от того, пьяный за рулем был, даже если он не был вписан в полис, но полис, действующий на эту машину, был, вот, страховая компания обязана возместить ущерб, но потом, в соответствии с законодательством, к ней переходит право регрессного требования непосредственно к водителю, либо к собственнику транспортного средства. То есть с вами рассчитывается страховая компания, а дальше уже разбирается.
На кого переписали? Да.
Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Извините, пожалуйста, Куликов опять же. Да? Я хочу уточнить. Страховая все нормально выплатила. Вот этот, мне нужно моральный вред. И еще он не платит, поскольку я пенсионер, инвалид, да? Он не платит, еще ему присудили по где-то 1500 в месяц на утрату кормильца. Вот. Никаких денег не могу получить. И, короче, меня замучили эти трибуналы все. Ошибки постоянно в решениях суда допускаются. То отчество перепутают, то имя. И вот замучился бегать везде вообще. Какой-то кошмар, Галина.
Спасибо вам, Александр. Ну, вот,
ну в этом случае, я думаю,
все-таки
нам сложно что-то порекомендовать. Ну, ходить, писать жалобы, там, не знаю, приставов привлекать, если есть решение суда, в законную силу вступившее. Вообще, я думаю, что должна быть у нас в государстве, и мы неоднократно обсуждали это, вот именно какая-то служба, которая вот занималась именно защитой гражданских прав, вот как, что ли, подразделение милиции или при милиции, чтобы, потому что не все юридически грамотные, не все знают, как и что сделать и написать. Даже банально написать заявление либо жалобу, это составляет труда. Вот я помогаю писать заявление, жалобы, но там сложности-то нету, но вот людям все равно...
Есть люди, для которых это сложно.
Это сложно, да.
Давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Андрей Волара.
Слушаем вас, Андрей.
У меня вопросик такой. Было ДТП, вот, мусоровоз наехал. Обратились в свою страховую компанию. Вот, они посмотрели машинку, вроде все нормально, все хорошо, но тем не менее сказали обращаться в страховую виновника. Насколько это правомерно?
Спасибо, Андрей, вам за вопрос.
Ну, здесь идет речь о прямом возмещении ущерба, то есть это появилось с марта прошлого года, возможность обращаться в свою страховую компанию. Для того, чтобы обращаться в свою страховую компанию, вы должны, скажем так, должно быть соблюдено несколько требований. То есть первое, в ДТП должно участвовать только два транспортных средства, то есть ни одно, ни три, ни пять, ни десять, два. Не должно быть вреда по жизни, здоровью, то есть никто не должен ни пострадать, ни погибнуть. И должно быть заполнено извещение о ДТП, то есть приложение к полису ОСАГО, которое выдается каждому водителю, оно должно быть заполнено. Желательно, чтобы оно было заполнено с обеих сторон. Кроме того, из документов ГАИ должно быть четко понятно суть нарушения правил дорожного движения. То есть, ну, нередки случаи, когда, допустим, одна из машин сдается задним ходом, бьет другую, в этом случае сотрудники ГАИ оформляют определение об отказе возбуждения дела в административном правонарушении и руководствуясь своими внутренними приказами, не прописывают там суть нарушения правил дорожного движения. Получается, что правило дорожного движения водитель как бы не нарушил. То есть формальность получается такая, то есть в рамках прямого возмещения человек обратиться в свою компанию не может, но право обратиться в компанию виновника у него остается.
Опять-таки мы говорим о безграмотности сотрудников, которые оформляют, да, все равно в любом ДТП есть нарушение правил дорожного движения. Да, просто они не указывают это.
Пункт. Вот. Они не указывают пункт нарушения.
Который есть... нарушен.
Да.
Потому что нет ответственности за нарушение этого пункта.
В вашем случае вы должны письменно обратиться в свою страховую компанию, то есть обязательно письменно, с написанием заявления. То есть заявление идет четко по утвержденной форме. Если эту форму вам не дают, вы пишете заявление в свободной форме, в двух экземплярах, опять же, со входящим числом, входящей датой, входящим номером, и страховая компания обязана вам ответить на это письмо. Если страховая компания на это заявление вам не оформляет, то на нее накладываются штрафные санкции. Об этом случае вы, скажем так, можете и должны заявлять в Российский союз автостраховщиков, то есть если просто в интернете найдете РСА, вам выдаст сайт, там есть горячая линия, бесплатный телефонный номер, то есть вы об этом факте заявляете, будьте уверены, с вашей страховой компанией быстро свяжутся и, скажем так, у вас...
Андрей, отказали. Ему устно, что ли, отказали, не письменно?
Ну, возможно, ему просто отказали устно, потому что...
Ну, сходи там, нам не охота заморачиваться.
Лишнее на себя дело брать не хотели, то есть... Он заплатил деньги за полис в своей компании, соответственно, его компания должна защищать его интересы, то есть он должен обращаться письменно.
А потом вот она ему, его страховая выплатит ему, а потом что делать?
А дальше происходит взаимозачет между...
А, то есть она все равно... То есть у второго участника, у виновника, да, должна тоже страховая, тоже застрахована должна быть ответственность.
Да, конечно.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Мне вот хотелось гостей спросить, вот знаете, вот о такой необходимости, необходимости военизированной структуры, как ГИБДД, ГАИ, понимаете, вот, вот интересно, в США, там, в Европе есть или нет, вот там дорожная полиция и так далее, вот две картинки из жизни, вот проезжал сейчас, ни одного сотрудника не видно, да, а то, что в пятницу было, понимаете, тут говорит, на каждом шагу стояли, понимаете, на каждом перекрестке стояло столько машин, я даже не представляю, столько в ГАИ, столько машин есть, представляете, столько сотрудников, ну это помимо охраны, ССО, там, телохранителей и так далее. Вот что было. Когда везли на Федотовский, там это как на каждом шагу бывало стояли сотрудники. А так в жизни, понимаете, ну, абсолютно вот сейчас не видно.
Спасибо, спасибо
Сергей,
вам.
Сергей, а на наш вопрос ответите?
Нет, не ответите. Уже отключился.
Ну, сотрудники, вот вообще по закону, если говорить, сотрудники ГИБДД обязаны следить за обеспечивать безопасность дорожного движения, следить, предотвращать, пресекать административное правонарушение. Вот. На деле, конечно, происходит совсем другое. У нас в последнюю очередь, значит, следят сотрудники за безопасностью именно. Вот. Поэтому, ну, это, я думаю, что у Сергея такой крик души. излить да, душу, да, ну, возмутиться открыто.
Я напомню, телефон в нашей студии 74 12 80, мы ждем ваших звонков. Я хотела бы задать вопрос, вот, который нам поступил буквально перед началом нашего эфира. Он звучит так, ну, я думаю, что Сергей, наверное, постарается ответить. Пишет, позвонила нам Любовь, 36 лет, из Вологды, и вот она спрашивает, мой водительский стаж 30 часов, сдала на права 2 года назад. Хочу купить автомобиль. Посоветуйте, пожалуйста, как мне лучше поступить. Либо купить старенький автомобиль, который не жалко использовать для учебы, да, и либо купить иномарку, там, не знаю, там, ну, то есть хорошую, дорогую машину, но в кредит. Потому что с новой машиной тоже, в общем-то, хватает проблем. Вот посоветуйте нашей радиослушательнице.
Ну,
как бы вы поступили?
Трудно советовать 30 часов. Я думаю, что надо 2 года все-таки там и подзабылось. Надо, во-первых, лучше не на дороге учиться, да, вспоминать это, а взять курсы. Сейчас достаточно много. Вот, тем более сейчас нет необходимости брать специализированные курсы с водителем-инструктором, потому что есть водительское удостоверение, и можно у друзей, знакомых, там, по знакомству или еще как-то брать уроки вождения, вот, на каких-то площадках, а не учиться там на старенькой машине на дорогах общего пользования, там, где ездят.
А вот все-таки выехать на дорогу общего пользования лучше на какой? Впервые?
Ну, вообще, очень легко управлять автоматом. Автоматическая коробка передач, машина с автоматической коробкой передач. Поэтому я, наверное, бы рекомендовал не развалюху покупать какую-то там, с которой проблема. Все-таки новую машину, хорошую, и с автоматической коробкой передач, я думаю, проблем от адаптации к дороге не будет. Будет меньше, по крайней мере, не надо уже переключать передачи, не надо там сцепление газ, тормоз, там 2 педальки всего, газ и тормоз. Uh-huh. Вот, поэтому лучше все-таки новую машину, либо, по крайней мере, подержанную, но с автоматической коробкой передач для этих целей.
Ну что ж, давайте послушаем еще радиослушателя, который дозвонился к нам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир Вологда.
Слушаем вас, Владимир.
У меня такой вопросик. Я в том году, у меня легковой прицеп есть, вот. И как бы в том году я вообще техосмотр не проходил. Uh-huh. Вот, а в этом-то году как бы отменили его, надо проходить его мне или как мне надо?
Нет, Владимир, смотрите, по закону, значит, там написано следующим образом. Технический осмотр, если заканчивается в 2011 году, то он продляется на 12 месяцев, либо на срок действия полиса полиса ОСАГО. Обязательное страхование. У вас техосмотра вообще нету.
Нету,
то
да.
То есть по новым...
Легковой прицеп у меня.
Угу. Вот, Максим, вот со следующего года как по прицепам страхования? Так же страхуются они?
Да, то есть, прицепы, принадлежащие физическим лицам, которые не оборудованы дополнительным, то есть, которые не нужна дополнительная категория, они страхованию вообще не подлежат.
Не подлежат, да?
То есть,
это вообще не надо страховать.
Да.
Техосмотр
проходить. По техосмотру, поскольку у вас не в этом году закончился техосмотр на прицеп, поэтому вот эти положения закона, которые переносят на следующий год, они в отношении вас не действуют. Но я выясню этот вопрос, и я думаю, к следующей передаче я вам отвечу. Или вы можете зайти на сайт праворуля.ком и там узнать.
Ну что ж, наша программа подошла к своему завершению. В студии была я, Вероника Садыкова, специалист по страхованию компании «Росно» Максим Владимирович Сиферман и защитник прав автомобилистов Сергей Кушеев. В следующий раз мы встретимся в следующий вторник, 5 июля, в это же время. Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, мы ждем ваши вопросы на сайте праворуля.ком или по телефону 74 12 80. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания.